редакции. Это эфир и сайт «Свободы». Говорит радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Владимир Путин заявил, что его визит в Иран состоится. В Свердловской области осуждены сотрудники администрации колонии, избивавшие заключенных. Нобелевской премии по экономике в этом году удостоены 3 американца. Президент России Владимир Путин заявил, что его визит в Иран состоится, несмотря на сообщение о готовящемся на него покушении.
Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал различные угрозы или рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить.
В Тегеране Путин примет участие в саммите прикаспийских государств России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Одной из главных тем его переговоров с иранским руководством будет ядерная программа Тегерана. По мнению Путина, решать эту проблему надо дипломатическим путем. В Висбадене, Германия, прошли переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Подписано несколько соглашений, в том числе меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Согласно этому документу, немецкая компания E.ON вложит 4 миллиарда евро в РАО ЕС России.
Это тот случай, когда крупнейшая европейская энергетическая компания осуществляет, я думаю, крупнейшую сделку не только в электроэнергетике, а, возможно, вообще в отраслях России. Представьте себе, объем вложенных средств составил 144 миллиарда рублей. Это колоссальное средство.
Заявил глава крупнейшей российской энергетической компании Анатолий Чубайс. В Свердловской области суд вынес обвинительный приговор двум бывшим офицерам, сотрудникам администрации колонии поселения, избивавшим заключенных. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Евгений Назарец.
Заместитель начальника колонии поселения номер 27 управления исполнения наказания в Свердловской области Евгений Владимиров приговорен к 2 годам лишения свободы условно за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. А старший уполномоченный этого же исправительного учреждения Евгений Димгин, признан невиновным в смерти заключенного, получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Преступление было совершено 24 декабря 2006 года. Оба офицера были пьяные. В помещении пожарной части они избили 4 осужденных, работавших в колонии и поселении, бойцами пожарной охраны. Свердловская общественная организация по защите прав осужденных «Правовая основа» располагает данными о десятках подобных происшествий в свердловских колониях. Как сообщил лидер «Правовой основы» Алексей Соколов, 25 октября должен быть вынесен приговор по аналогичному делу в городе Ивдель Свердловской области. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжает расти число жертв трагедии в Днепропетровске. Как сообщили агентству «Интерфакс» в МЧС Украины, из-под обломков жилого дома, разрушенного при взрыве, извлечено еще одно тело. Таким образом, согласно последним данным, погибли 15 человек, 17 госпитализированы, около 10 считаются пропавшими без вести.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции журналистов-армян вновь обвинили в оскорблении нации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Суд в Стамбуле приговорил к году тюремного заключения владельца армяно-турецкого еженедельника «Агос» Саркиса Серапьяна и журналиста того же издания Арата Динка, сына бывшего главного редактора газеты, убитого националистами в начале этого года. По словам самого Арата, поводом для обвинения стало последнее интервью его отца. В июне мы напечатали одно из последних интервью отца, в котором он прямо называет геноцидом события времен Первой мировой войны в Османской империи. Более 1 миллиона армян, жившие в Турции на протяжении 4000 лет, просто исчезли, сказал отец накануне смерти. Адвокаты осужденных опротестовали приговор и намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. За оскорбление турецкой нации уже осуждены более 100 журналистов и писателей, в том числе и сам Грант Динк, приговоренный к 8 месяцам лишения свободы условно. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Нобелевская премия этого года по экономике присуждена 3 американским специалистам. Леониду Харвицу, профессору университета штата Миннесота, который родился 1917 году в России, Эрику Маскину, профессору Принстонского университета, и Роджеру Майерсону, профессору Чикагского университета. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что премии, отмеченные их работой по теории оптимальных механизмов и расчетов, позволяющие анализировать эффективность работы тех или иных рынков, принимая во внимание особенности принятия решений отдельными их участниками. Министры иностранных дел Европейского Союза намерены снять запрет на посещение стран Европы для членов высшего руководства Узбекистана. Запрет был введен после кровавого подавления демонстраций в Андижане в 2005 году, говорит член руководства ЕС Бенито Ферреро-Вальднер. Посмотрим, что из этого выйдет. Но полагаю, что нам стоит, по крайней мере, попытаться. Полагаю, что поскольку Узбекистан самая густонаселенная страна региона, страна, которая охватывает наша центральноазиатская программа, мы не должны отворачиваться от нее. Мне кажется, следует вступить с узбекскими властями в контакт и попробовать работать с ними, чтобы добиться постепенного улучшения ситуации с правами человека. Сказала Бенито Ферреро-Вальднер. Президент Киргизии Курманбек Бакиев стал лидером новой политической партии, которая получила название «Партия лучшего народного пути». Съезд новой партии и выборы ее лидера состоялись сегодня в Бишкеке.
Мы не партия власти и не партия начальников. Мы партия работников. Мы партия людей дела. Я это особо хотел бы отметить.
Сказал президент Киргизии и лидер новой партии Курманбек Бакиев. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Владимир Путин заявил, что его визит в Иран состоится. В Свердловской области осуждены сотрудники администрации колонии, избивавшие заключенных. Нобелевской премии по экономике в этом году удостоены 3 американца.
С новостями часа вас познакомила Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Итоги воскресной акции белорусской оппозиции. Расследование смерти томского бизнесмена в отделении милиции. 100 дней Гордона Брауна. Мнение британского эксперта. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – белорусская. В Минске прошла оппозиционная акция «Европейский марш», в котором приняло участие около 5000 человек, преимущественно молодежь. Несмотря на то, что участники акции неоднократно нарушили разрешенный маршрут ее проведения, власти так и не решились применить силу. Из Минска передает Виталий Цыганков.
По замыслу организаторов, главная цель акции – продемонстрировать европейский выбор белорусского общества. «Европейский марш» проходил под лозунгами «За свободу», «За европейские ценности», «Диалог власти и оппозиции. Условия динамичного развития страны». Власть, однако, еще в преддверии марша показала, что пока что не горит желанием вступать с оппозицией в диалог. Свыше 30 политических активистов были арестованы в разных регионах Беларуси накануне акции. Десятки человек из-за различных препон не смогли доехать в Минск. Зарубежные политики резко осудили эти действия белорусских властей. В частности, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Клик заявил, что они расходятся с заявлением белорусского руководства о готовности развивать отношения с Евросоюзом. МИД Польши выразил протест по поводу задержания в Гродно представителей непризнанного белорусскими властями Союза поляков в Беларуси. Озабоченность по поводу превентивных арестов и задержаний активистов белорусской оппозиции выразил и представитель Госдепартамента США Том Кейси. Как считает заместитель председателя Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, именно вмешательство европейских политиков привело к тому, что европейский марш не был разогнан властями. Даже несмотря на то, что отдельные колонны участников акции нарушили разрешенный властями маршрут. В европейском марше участвовал и лидер Российского союза правых сил Никита Белых. Корреспонденту «Радио Свобода» он заявил.
То, что проводят демократические силы Беларуси, крайне важно не только для Беларуси, но и для России. Мы очень близки друг другу не только по географическим признакам, но и по ментальности государства. Мне кажется принципиально важным показать обществу готовность сделать европейский выбор. То есть вот этот европейский марш – это марш не в сторону Европы, как какого-то географического определения. Это марш в поддержку европейских ценностей. Развитой рыночной экономики, демократического устройства государства, многопартийного контроля гражданского общества над властью. То есть на самом деле сейчас у нас тоже проходит европейский марш, только называется он «Парламентские выборы».
говорил Никита Белых. Бывший кандидат президента Беларуси Александр Миленкевич на митинге сказал, что подобные акции будут устраиваться, цитата, «пока мы не победим». Миленкевич выразил уверенность в том, что Беларусь будет в Европе. Он склонил голову перед молодежью, которая не побоялась выйти на улицы, несмотря на запугивание. 4 ноября белорусская оппозиция готовит социальный марш, который должен пройти под социальными лозунгами, прежде всего против повышения цен и отмены льгот. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжим тему. Можно ли считать удачей для оппозиции проведение европейского марша? Почему власти не применили силу против оппозиции? В конце концов, почему действительно марш назывался европейским и насколько жители Белоруссии ориентированы в сторону так называемого европейского выбора? Обо всем этом Виталий Цыганков побеседовал с политологом, экспертом аналитического центра «Стратегия» Валерием Карбалевичем.
Я думаю, что не полностью оппозиция реализовала те цели, которые ставила перед собой в начале этой акции. Дело в том, что сейчас официальный Минск включился в игру с Европейским Союзом. Эта игра началась сразу же после Нового года, после известной белорусско-российской нефтегазовой войны. И эта игра продолжается, то затухая, то вспыхивая вновь. И оппозиция решила включиться в эту игру, провозгласила курс на европейский марш, сделала большую рекламу этому маршу как внутри страны, так и среди европейской общественности, и тем самым поставила белорусские власти перед определенные проблемы. То есть разгонять европейский марш и одновременно вести диалог с Европой какой-то – это затруднительно. Поэтому акция прошла на удивление спокойно. Власти продемонстрировали удивительный для Беларуси либерализм, не разгоняли, разрешили идти по центральному проспекту белорусской столицы. Не было видно спецназовцев, во всяком случае, в форме. Только ГАИ регулировала движение. Это очень необычно для Минска. Но получив хорошую поддержку со стороны Европейского Союза, со стороны европейской общественности, белорусской оппозиции не удалось получить большой поддержки со стороны белорусского общества. То есть в акции участвовало традиционное для белорусских оппозиционных акций количество в районе 5000 человек. Это люди, которые обычно приходят на оппозиционные акции. И в этом смысле, наверное, определенное разочарование есть у лидеров оппозиции.
Одним из лозунгов акции был лозунг «За европейские ценности». А если задаться вопросом, насколько сейчас белорусское общество готово воспринять европейские ценности, готовы ли белорусы вступать в Евросоюз? Сколько белорусов считают именно это направление внешней политики наиболее перспективным?
Многое зависит от того, как поставить вопрос в ходе социологического исследования. Если спросить, не против ли вы вступления в Европейский Союз, то это примерно около половины. Если же ставить вопрос жестко, хотите ли вы в Европейский Союз интегрироваться, хотите вы интегрироваться с Россией, то за интеграцию в Европейский Союз примерно четверть населения. И последние годы растет количество так называемых изоляционистов, которые не за интеграцию с Россией и не за интеграцию в Европейский Союз, а за то, чтобы Беларусь была независимым государством. Вообще говоря, видимо, значительная часть населения белорусского, у которого переживает сейчас такой потребительский бум, понимает, что вступление в Европейский Союз означает радикальное изменение всего стиля жизни. К этому большинство населения белорусского сегодня психологически не готово.
Могли ли оказать недавние заявления Александра Лукашенко во время его пресс-конференции российским средствам массовой информации какое-то влияние на решение белорусских властей не разгонять европейский марш?
Действительно, в ходе своей пресс-конференции для российских журналистов Лукашенко дал такой сильный артиллерийский залп по российскому руководству, обвинив Россию во всех смертных грехах. Наверное, Лукашенко готовится к новой газовой войне с Россией накануне нового раунда переговоров о ценах на газ в следующем году. И в этой войне он хотел бы получить Европейский Союз, если уж не в виде союзника, то хотя бы в статусе благожелательного нейтралитета. Отсюда и такой сравнительный либерализм в отношении оппозиции, которая осуществляла европейский марш. Я думаю, что после Нового года, когда вопрос о ценах на газ как-то разрешится, вот тогда, видимо, более четко можно будет увидеть реальные намерения и реальные планы белорусского руководства.
С белорусским политологом, экспертом аналитического центра «Стратегия» Валерием Карбалевичем беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Нобелевская премия этого года по экономике присуждена трем американским экономистам – Леониду Харвицу, Эрику Маскину и Роджеру Майерсону. В Свердловской области суд вынес обвинительный приговор двум бывшим офицерам, сотрудникам администрации колонии поселения, избившим четверых заключенных, один из которых скончался от полученных травм. В Днепропетровске возросло число жертв взрыва газа в жилом доме. По последним данным, погибли 15 человек. 10 считаются пропавшими без вести. Президент России Владимир Путин продолжает в Висбадене переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, после которых он отправится с визитом в Иран. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит скандальная томская история, о которой мы уже рассказывали. Стали известны подробности громкого убийства в городе Томск. Бизнесмена Игоря Вахненко убили в кабинете одного из начальников отделения УВД Томской области. Двое подозреваемых милиционеров задержаны, им уже предъявлено обвинение. Рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Смерть бизнесмена Игоря Вахненко в стенах отдела по борьбе с экономическими преступлениями была насильственной. Что именно произошло в кабинете начальника одного из отделений АБЭП, экспертизе еще предстоит установить. Но жена погибшего бизнесмена уверена, что ее мужа убили. Наталья Вахненко.
Справка о смерти у меня есть, и в ней указана причина. Как бы тоже не от себя это говорю. И то, что я видела своими глазами. Во-первых, явные были побои. Очень много гематом было на теле. И в том числе на голове. Я думаю, что его убили.
Родственники и милиция начали поиски Игоря Вахненко уже на следующий день после пропажи. По словам жены, Игорь никогда нигде не задерживался, не предупредив семью. В ходе следствия выяснились страшные подробности. Днем 29 сентября Вахненко задержали сотрудники АБЭП. Это зафиксировала камера слежения на автомойке, где бизнесмена последний раз видели живым. 30 сентября Игорь был убит, а его тело сотрудники милиции выбросили с четвертого этажа, увезли в лес и закопали. Никаких оснований для беседы с Игорем Вахненко у правоохранительных органов не было, говорит Сергей Миронов, старший следователь Следственного управления Следственного комитета прокуратуры Томской области.
Я могу подтвердить, что у него не было судимости. Мы не располагаем какими-либо данными о том, что у него были какие-то трения с законом. Можно считать, что добропорядочный гражданин.
Игорь Вахненко был соучредителем фирмы «Джесс», которая занималась добычей золота в Хакасии. Один из партнеров Вахненко уверен, что через АБЭП на Игоря пытались надавить третьи лица. Вот как руководство УВД комментирует версию о том, что милиционеры, возможно, отрабатывали чей-то заказ.
Я не могу ни опровергнуть, ни сказать утвердительно по этому поводу. Я могу единственное сказать, что эта версия имеет право на жизнь, и она в ходе следствия будет в обязательном порядке отработана.
Сказал начальник УВД Томской области Виктор Гречман.
Я вот думаю, что выбрасывали из окна четвертого этажа на асфальт еще живого человека. Сам характер вот тех травм, которые увидел судмедэксперт, практически ни одно телесное повреждение несовместимо с жизнью. Вот что же все-таки произошло в кабинете для нас покрытым раком. Это даст все заключение судебно-медицинской экспертизы.
Руководство УВД Томской области официально принесло извинения жене погибшего бизнесмена и обещало, что сделает все возможное, чтобы это преступление было раскрыто. Подозреваемым в убийстве Игоря Вахненко милиционерам уже предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса – убийство и превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
А сейчас телевизионная российская тема. Какие модели поведения и образа жизни представляет сегодня телевидение зрителю? Отражает ли набор этих персонажей современную Россию? Об этом Анна Качкаева в эфире «Свобода» побеседовала с ведущим программы «Истории в деталях» на СТС Сергеем Майоровым и научным сотрудником Института психологии Российской академии наук Ольгой Маховской.
Для вас есть разница между понятием «герой» и «персонаж»?
Да, безусловно, персонаж все-таки что-то выдуманное, да, что-то придуманное. А герой — это человек, который сделал себя сам, сделал свою жизнь. Он безумно интересен этим. Нам интересно рассказывать про героев.
А как вам кажется, вот соотношение героев и персонажей на современном телевидении?
Персонажи больше. Очень много придуманного, к сожалению.
С чем вы это связываете, Ольга Маховская?
Смею высказать предположение, что зритель смотрит все-таки одно и то же, любит смотреть повторы. Иначе бы у нас не шли повторы без конца по всем каналам, какие-то продолжающиеся бесконечные проекты. Но на этом фоне зритель любит слегка приоткрывать что-то новое. Если бы вы сделали эксклюзивные истории в деталях, я думаю, что это было бы очень проблемно с точки зрения рейтингов программы. Тут важен фон и фигура, как это мерцает. И мы-то с вами, может быть, по своей психологии или там какое-то количество творческой интеллигенции, в принципе, заточено на
вы
новое.
Вы абсолютно правы. Дело в том, что рассказывая о Борисе Моисееве, рассказывая о Карине Кукс, о персонажах, неожиданно там пару раз в недельку дашь эксклюзив, и на этом фоне абсолютно правы. Зрителю интересно что-то приоткрывать. То есть, видя тиражированные истории, ему интересно смотреть что-то новое. И на этом фоне, доля этих историй очень увеличивается, правда.
Ну, я вас поздравляю, все равно это положительный эффект с точки зрения психологии.
Смотря где, вот я говорю, когда в программе «Ты не поверишь» появляется Атар Кушанашвили, который 7 минут матерится в полупьяном состоянии. Да-да-да, и придерживает, извините, причинное место в крупном. Там тоже цифры-то, тоже цифры. Это вот
разговор, это тоже эксклюзив, понимаете? Это тоже реакция на новое, хотя и негативное новое. Аня, вы все время спрашиваете зрителей, а кого нужно показывать?
Я все время пытаюсь,
да,
с настойчивостью.
Ну вот каких умных, красивых, успешных, богатых. Вот что у вас? Потому что по моим ощущениям и исследованиям зритель хочет видеть себя. И все, что он видит, ограничено в телевизоре. И его вкусы и предпочтения ограничены его опытом. Поэтому это такая реципрокная зависимость между зрителем и телевизором, когда один другого формирует. И вырваться из этого круга очень трудно. Может быть, у вас другое впечатление?
Дело даже не в том, что у меня есть какие-то по этому поводу особые мысли. Я просто вижу, как наши слушатели все время противопоставляют желаемых, кого бы они хотели видеть, так сказать, духовных и прочих авторитетов, в сравнении с тем, что они видят на экране. Мне кажется, что этот зазор желаемое за действительное выдает. Давайте посмотрим на историю того, что мы называем авторитетами. Да? Слово «авторитет» 200 лет назад в русском языке появилось, потом массовое человечество к 20 веку от него отказалось. И Эйнштейны, Ганди, Толстые, все, в общем, как-то так за массовым человеческим представлением об авторитете ушли в прошлое. В русском языке еще авторитету добавили криминализацию.
Кстати, ребенок,
да?
Сейчас говорит, кто твой авторитет? Эйнштейн.
Ну да. И это пришло еще и следствием криминализации вообще этого русского языка. Потом, смотрите, за последние 5-6 лет даже агентство Рейтер, агентство деловой информации, вот представьте себе, что 5 лет назад оно давало 7 новостей по поводу Бритни Спирс. Это невозможно.
Это Бритни Спирс и ее появление в новостях всевозможных российских агентств обсуждали моя коллега Анна Качкаева, ведущий программы «Истории в деталях» на СТС Сергей Майоров и научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. От российских тем перейдем к международным. Речь пойдет о реакции мирового сообщества на ситуацию в Мьянме, бывшая Бирма. В конце прошлой недели Совет Безопасности ООН выступил с осуждением военной хунты Мьянмы за подавление мирных демонстраций. Заявление Совета Безопасности считается важным шагом, поскольку на этот раз Китай не стал защищать правящий в Мьянме военный режим. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Ирунов.
Официальное заявление Совета Безопасности – это только призыв, в отличие от резолюции, которая предписывает выполнение. Но поскольку для такого заявления требуется согласие всех 15 членов Совета Безопасности, это очень серьезный документ, показывающий, что военный режим Мьянмы оказался в политической изоляции. Такое стало возможным благодаря тому, что Китай, ключевой торговый партнер Мьянмы, ранее препятствовавший официальному осуждению хунты, изменил свою позицию и снял возражения против текста заявления, предложенного Соединенными Штатами, Англией и Францией. Полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Залмай Халильзад выразил надежду, что принятый документ будет иметь положительное влияние на ситуацию в Мьянме, а представитель бирманского правительства в изгнании при ООН заявил, что таким образом Совет Безопасности потребовал от генералов Мьянмы прекратить насилие и начать политический диалог. Тем временем генеральный секретарь ООН вновь направил в Азию своего специального посланника Ибрагима Гамбари. Дипломат только недавно вернулся из Мьянмы и ожидалось, что будет направлен туда не раньше середины ноября. Но после принятия официального заявления Совета Безопасности, видимо, открылась возможность диалога между военным режимом и оппозицией. Незадолго до нового вылета в Азию Ибрагим Гамбари, опытный дипломат из Нигерии, рассказал о стоящих перед ним задачах.
У нашей миссии три компонента. Первый – оценить ситуацию на месте, поскольку информация, выходящая за пределы Мьянмы, находится под контролем властей. Второй – довести до сведения руководства Мьянмы позицию Совета Безопасности и возможные следующие шаги ООН. И третий – попытаться склонить власти к диалогу с лидерами демократической оппозиции. Мы считаем, что единственный путь к преодолению кризиса – диалог.
Каковы могут быть результаты нового визита? Как может повлиять на ситуацию новая позиция Китая? Каковы возможности Организации Объединенных Наций и перспективы мирной передачи власти гражданскому правительству? Вот как ответил на все эти вопросы эксперт по проблемам стран Восточной и Юго-Восточной Азии, профессор Калифорнийского университета в Беркли Роберт Скалопина.
Надеюсь, специальный посланник сможет вновь получить разрешение властей на встречу с лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии Аун Сан Су Джи, без особых, а то и без всяких предварительных условий. Затем он должен убедить власти прекратить всякие преследования участников мирных демонстраций протеста, отпустить арестованных и, наконец, понять, что хочет их собственный народ. Думаю, теперь, когда хунта лишилась политической поддержки Китая, эти задачи вполне достижимы. Китай продолжает играть важную роль в Мьянме, и если Пекин усилит закулисное давление на военный режим, диалог с оппозицией может начаться. Я думаю, Китай сделает шаги в этом направлении, поскольку не хочет, чтобы его обвиняли не только в нарушениях прав человека в своей стране, но и в поддержке антидемократических режимов в соседних странах, таких как Бирма и Северная Корея. Что касается дальнейших шагов Совета Безопасности, то я не ожидаю принятия санкций против Мьянмы. На это Китай не пойдет и не откажется от торговли с Бирмой. Индия тоже вряд ли прервет свои торговые связи с этой страной. Думаю, сейчас гораздо важнее держать в свете прожекторов происходящее в Бирме и настаивать на переговорах режима с оппозицией. Если диалог завяжется, он, конечно, не будет легким. Но сейчас сложилась для этого благоприятная ситуация. Сильное давление снизу, со стороны масс, недовольных ухудшением экономического положения, ростом цен, и сильное давление извне, со стороны международной общественности. Я ожидаю, что военные власти могут пойти на какое-то смягчение режима, но не более. Пока о демократизации, о передаче власти гражданскому правительству речь не идет. Такое будет очень нескоро. Однако можно надеяться на определенную политическую и экономическую либерализацию. Этого можно ожидать. Согласятся ли военные не то что уступить власть, но хотя бы разделить с оппозицией управление страной? И на пользу ли оппозиции поддержка со стороны Соединенных Штатов? Вот что думает об этом профессор университета Джонса Гопкинса в Балтиморе Бриджит Уэлш. Аун Сан Су Джи стремится к диалогу с военными и к политическим переменам в стране. Она никогда не говорила, что военные не могут управлять страной. Она призывает к демократическим выборам правительства, но в правительство могут войти и военные, если их поддержат избиратели. В отличие от государств, где поддержка со стороны Соединенных Штатов лишь компрометирует оппозицию, в Бирме ситуация иная. Это была Бриджит Уэлш, профессор университета Джонса Гопкинса. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к новостям, самым важным международным новостям сегодняшнего дня. Вот одна из них. Президент России Владимир Путин продолжает в Висбадене переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, после которых он отправится с визитом в Иран. Владимир Путин подтвердил, что он действительно поедет в Иран, несмотря на появившееся ранее сообщение со ссылкой на некие источники в российских спецслужбах, что на Путина в Иране готовилось якобы покушение. Подготовка визита Владимира Путина в Иран, повестка дня его переговоров там и с руководителями этой страны, и с руководителями других стран, которые примут участие в переговорах по статусу Каспийского моря. Вся эта история с покушением, с неудавшимся или раскрытым покушением, если оно было, конечно, на российского президента, все это подробно, обо всем этом подробно в среди других тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут разговор о 100 днях нового британского премьера Гордона Брауна, о том, чего он смог добиться, чего не смог добиться. И мы вернемся к американским темам, поговорим о том, как в Соединенных Штатах восприняли присуждение Альберту Гору, бывшему вице-президенту США, Нобелевской премии мира, споры среди экологов, ну и, конечно же, мнение политологов. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Нобелевская премия этого года по экономике присуждена трем американским экономистам: Леониду Харвицу, родившемуся в 1917 году, профессору университета штата Миннесота, Эрику Маскину, профессору Принстонского университета, и Роджеру Майерсону, профессору Чикагского университета. В Свердловской области суд вынес обвинительный приговор двум бывшим офицерам, сотрудникам администрации колонии и поселения, избившим четверых заключенных, один из которых скончался от полученных травм. В Днепропетровске возросло число жертв взрыва газа в жилом доме. По последним данным, погибли 15 человек, 17 госпитализированы, около 10 считаются пропавшими без вести. В поселке Зверево Ростовской области возобновилась голодовка бывших шахтеров-пенсионеров, третья за последний месяц. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, сегодня встречается с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Накануне она провела переговоры с руководством Израиля. В Пекине открылся 17-й съезд Компартии Китая. Сообщается о задержании диссидентов и блокировании тысяч людей, которые собирались выступить с петициями и обратиться с просьбами к делегатам. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». И еще одно любопытное российское событие. В Петербурге решили разделить всех водителей на две категории – слонов, так называемых, соблюдающих правила дорожного движения, и макак – лихачей. В субботу клуб слонов принимал в свои ряды первых членов. На этом заседании побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Порядок на дорогах наводить надо, это ясно всем. Клуб законопослушных водителей «Слонов» придумали те же неравнодушные люди, которые этим летом организовали неформальное движение «Черные флаги». Толчком послужила июльская авария на Дальневосточном проспекте, спровоцированная выехавшей на встречную полосу милицейской машиной. Тогда погиб 24-летний водитель Евгений Григоровский, а белый форд ГИБДД скрылся с места происшествия. Возмущенных свидетелей было множество, но только один из них, Роман Лутошкин, решил сделать все, чтобы не дать ГИБДД уйти от ответственности. Несмотря на противодействие милиции и ОМОНа, в Петербурге и других городах прошло несколько акций черных флагов. Одно из требований – получить четкий ответ, что произошло на Дальневосточном проспекте, и добиться наказания виновных в этом ДТП. Но питерские черные флаги резонно подумали, что нужно требовать соблюдения правил дорожного движения не только от гаишников, но и от всех, то есть начинать с себя. Говорит один из инициаторов создания клуба слонов Роман Лутошкин.
Сейчас считается, что нарушать правила, вести себя как макака на дороге, модно и правильно. Мы хотим, чтобы было правильно соблюдать законы и постановленным спокойствием переносить все, может быть, невзгоды на дороге.
Первая массовая запись в клуб прошла в субботу. В него вошли проверенные люди, участники акции «Черного флага». Остальным желающим выдали анкеты и наклейку, знак, что они проходят испытательный срок. Антиподами спокойных слонов станут суетливые макаки, любители езды без правил. Но вряд ли кто-то захочет ездить с наклейкой макака.
Заканчивается разработка сайта clon-club.ru. Там мы будем собирать жалобы. Плюс у нас сейчас проходит стадия регистрации специальный короткий номер, на который будут посылаться смс-ки. Потом уже будет это обрабатываться и в интернете размещаться информация про макак.
Сомнительно, чтобы, попав на сайт слонов, макаки исправились. Но Роман Лутошкин считает, что если ничего не делать, ситуация только ухудшится, и что равнодушие водителей только на руку нерадивым сотрудникам ГИБДД.
Очень печальная ситуация. Все от нашей низкой культуры.
Движение «Черные флаги» и клуб слонов продолжат акции против произвола ГИБДД и за соблюдение правил дорожного движения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
От новостей и событий политических и социальных перейдем к новостям науки. О них на волнах Радио Свобода расскажет Ольга Орлова.
На севере Сирии французские археологи обнаружили старейшую в мире настенную роспись. Ее возраст 11 тысяч лет. Фреска размером в 2 квадратных метра была найдена на месте неолитического поселения на Евфрате. Рисунок напоминает живопись модерниста. В нем доминируют прямоугольники. Красный цвет получен из обожженного красного железняка, толченый известняк образовал белый, а древесный уголь использовался в качестве черной краски. Фреска является частью глинобитной круговой стены большого дома. До сих пор самой старой настенной росписью считалась фреска, обнаруженная в Турции, которая датировалась на 1500 лет позже. Американские вирусологи из штата Теннесси предполагают, что один белок может в значительной степени объяснить повышенную опасность эпидемии гриппа в 1918 году. Пытаясь ответить на вопрос, почему вирус испанки был столь смертоносным, ученые провели опыты на мышах с недавно открытым белком PB1F2. Животным капали в нос высокие дозы вируса с измененным и неизмененным белком PB1F2. В первом случае мыши погибали в течение 8 дней от гриппа, осложненного пневмонией. Предположительно, одна из причин опасности испанки была в том, что белок PB1F2 разрешал бактериям вызывать воспаление легких. Как именно белок это делает, пока остается неизвестным, но ученые считают, для предотвращения развития пневмонии именно этот белок нужно сделать потенциальной мишенью для лекарств против гриппа. Член-корреспондент Российской академии наук генетик Илья Захаров нашел в Туве на границе с Монголией семью потомков Чингисхана. Официальное свидетельство выдано двум братьям, анализ ДНК которых был взят на исследование и получил подтверждение. Младший 27-летний Радж Дангыт внешне даже похож на портрет Чингисхана, рыжеволосый и светлоглазый. Ученый предполагает существование на данный момент 16 миллионов потомков монгольского хана. Шотландские исследователи из Института изучения и анализа движений утверждают, что дешевые кроссовки столь же хороши, как и дорогие. Желая оценить амортизирующие свойства кроссовок и их комфортность, специалисты сравнили 9 пар спортивной обуви 3 разных производителей в 3 ценовых диапазонах на 43 бегунах, которым не говорили о стоимости кроссовок. Сила, произведенная воздействием подошвы при соприкосновении с землей, регистрировалась специальным устройством в 8 различных точках ступни. Результаты исследований не показали существенных различий между обувью независимо от марки и цены. На предпочтениях бегунов, основанных на личных ощущениях, ни цена, ни фирмы производителя тоже никак не отразились.
Ольга Орлова, новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике «Hotbird».
В
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Начало нового политического сезона Великобритании совпало со 100 днями нахождения у власти нового премьер-министра страны Гордона Брауна и его правительства. Об этом, об итогах этих 100 дней и о перспективах грядущих выборов в британский парламент в рубрике «Мировая политика» корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Обычные итоги политического медового месяца нового правительства или нового президента принято подводить через 100 дней. И хотя Гордон Браун, занимая пост министра финансов, оказывал заметное влияние на внутреннюю политику предыдущего правительства, став премьером и лидером правящей лейбористской партии, он объявил о намерении начать серию политических и конституционных реформ. На прошедшей недавно национальной конференции лейбористов Браун призвал расширить социальную базу партии, привлекая в нее молодежь из самых разных социальных групп. Британский премьер намерен предоставить избирательное право с 16 лет, расширить контроль парламента в вопросах войны и мира и при назначении новых членов кабинета, а также разработать писаную конституцию страны. Как известно, в Британии отсутствует основной закон и господствует прецедентное право. Призвав покончить со старой политической практикой, Браун уже предпринял первые шаги в этом направлении. Такими шагами стали так называемые «жюри граждан», выбранные наугад рядовые граждане, которые по аналогии с жюри присяжных вырабатывают рекомендации правительству при решении конкретных политических или экономических проблем. Их рекомендации должны учитываться при разработке новых законопроектов или конкретных преобразований. Именно таким образом Браун намерен учитывать в своей политике глас народа. Политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин считает, что Брауном движет желание дистанцироваться от политического наследия Тони Блэра.
На мой взгляд, эти 100 дней показали, что Браун – это политик, который намерен в короткий срок оставить след в жизни страны и при этом дистанцироваться от политики своего предшественника Тони Блэра. Он очень эффективно проделал это и с помощью символических жестов и стиля руководства, и в проводимой им политике. Его политический старт оказался очень конструктивным, так как Браун сразу же столкнулся с серьезными вызовами, проблемами терроризма и внешней политики, созывом партийной конференции. Но одновременно ему нужно было продемонстрировать и определенную политическую преемственность. С одной стороны, необходимо было показать, что он остается, так сказать, старомодным леваком. С другой, подчеркнуть, что новый лейборизм – это частично его собственный проект, и что он не намерен отступать от него.
100 дней Брауна ознаменовались ужесточением политики в отношении России. После высылки российских дипломатов в связи с отказом России экстрадировать в Британию Андрея Лугового, которого Королевская прокуратура подозревает в убийстве Александра Литвиненко, российско-британские отношения оказались на самом низком уровне со времени окончания Холодной войны. При этом Браун заявил о неизменности доверительных отношений с Соединенными Штатами, установленными правительством Блэра. Одновременно Браун сделал уступку левому крылу своей партии, объявив о частичном выводе британских войск из Ирака в будущем году. Многие соратники по партии обвиняют Гордона Брауна в правом уклоне, в том, что он заимствует многие положения из программы консервативной партии. Недавно он даже пригласил в свою резиденцию на Даунинг-стрит Маргарет Тэтчер, о политике которой в лейбористской партии принято было говорить только негативно. Чем это было вызвано? Майкл Бинин.
заимствование идей у конкурирующей партии – старый политический трюк. Все это делают, особенно если это выглядит привлекательным в глазах избирателей. Например, политика Тори в области налогообложения кажется Брауну и его министру финансов очень эффективной. Если бы они не прореагировали на нее и не заимствовали из нее как можно больше, то многое бы потеряли в глазах общественного мнения. Надо сказать, что этот популистский жест был в частности вызван и слухами о возможном проведении досрочных парламентских выборов. Слухи улетучились после принятия решения досрочные выборы не проводить. Гордон Браун продолжает подкоп под консерваторов, заимствуя многие их идеи. Что же касается приглашения Маргарет Тэтчер, то это было очень умным ходом. Здесь целью Брауна было укрепление собственного престижа как серьезного политика с твердыми убеждениями, как человека, который не только чурается оппортунизма в политике, но который всегда готов учиться у любого политика с высокой репутацией.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа, до конца этого часа нашей программы, вас ждут репортаж о днях Праги в Москве. И в конце, в самом конце часа, мы поговорим о реакции в Соединенных Штатах на получение Альбертом Гором Нобелевской премии мира. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут и действительно сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Нобелевская премия этого года по экономике присуждена трем американским экономистам. В Свердловской области суд вынес обвинительный приговор двум бывшим офицерам, сотрудникам администрации колонии поселения, избившим четверых заключенных, один из которых скончался от полученных травм. В Днепропетровске возросло число жертв взрыва газа в жилом доме. Президент России Владимир Путин продолжает в Висбадене переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, после которых он отправится с визитом в Иран. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящийся на Ближнем Востоке, сегодня встречается с палестинским лидером Махмудом Аббасом. В Пекине открылся 17-й съезд Компартии Китая. В Московской и Смоленской областях продолжается ремонт линии электропередачи, поврежденной снегопадом. Эти и другие новости в полном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит рассказ об одном важном событии в московской жизни. В Москве проходят Дни Праги. Концерты, чтения, встречи. Обо всем этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Дни Праги в российской столице проходят впервые. Организаторы этого мероприятия, городские власти Праги и Москвы, попытались представить на суд зрителей все то, что именуется сегодня современным чешским искусством. Об особенностях этой культурной программы, которая составлялась целых три года, рассказывает первый секретарь посольства Чехии в России, директор чешского центра Власта Смолакова.
Гала-концерт плюс следующие четыре концерта состоятся в Международном доме музыки. И это будет очень торжественно. Органист из Праги Ярослав Тума, скрипач Богуслав Матоушек, балетная группа современная Тодда Скампини плюс виртуозы Прага будут выступать на этих вечерах. В рамках этой официальной программы еще будет открываться выставка в галерее Зураб. Это уникальная выставка, которая открывается 15-го. И она посвящена художнику чешскому Ирже Коллажу, который умер в Париже и который уникальной техникой занимался. Он даже считается в мире европейского искусства открытым. открывателем этой техники коллажа. Тут еще надо отметить момент, что эта выставка предоставлена меценатом чешского искусства Медой Младковой. Это уникальная дама, которая родилась в Чехии, большую часть своей жизни провела за границей, то есть в Швейцарии и в Америке. И теперь на старости лет, ей за 80, она вернулась в Чехию и отдала, то есть в качестве подарка, уникальную свою коллекцию городу Праге. Вот это основная часть программы. Плюс наш чешский центр еще подготовил параллельно фестиваль фильмов о Праге, которые будут в Доме кино с 14 по 21. Будут и художественные фильмы, и документальные. На мой взгляд, документальные сильнее и интереснее художественных.
Сотрудник Института славяноведения Российской академии наук профессор Георгий Мельников, эксперт по современному чешскому искусству, выделяет из этой культурной программы творчество художника Иржи Коларжа.
Он определил во многом тенденции развития чешской культуры второй половины 20 века. Но, к сожалению, эта выставка в галерее Зураб, она маленькая, ее москвичи плохо знают. Конечно, Коларжа надо было выставлять в Музее изобразительных искусств, но это вот такое маленькое замечание. Далее, очень важное мероприятие, презентация музыкального фестиваля «Пражская весна», который во вторник будет в чешском посольстве, поскольку русские музыканты всегда участвовали в этом одном из крупнейших мировых фестивалей классической музыки и до сих пор участвуют. Это очень престижный фестиваль. И первый раз проходит такая презентация фестиваля, когда директор его приезжает.
Насколько хорошо знают москвичи искусство Праги? И интересуются ли вообще россияне культурой современной Чехии?
К сожалению, должен ответить негативно. Плохо, мало, фрагментарно и недостаточно. Мы ленивы и нелюбопытны. И еще тут одна есть объективная причина. В советское время, после 68 года, у нас информация о связях, о культурной жизни в Чехословакии была сведена к минимуму. Потом, после их бархатной революции, нашей перестройки, уже это никого не интересовало по финансовым и политическим причинам. Так что вот плохо знаем друг друга.
Но, с другой стороны, десятки тысяч российских туристов ежегодно посещают один из самых красивых городов Европы – Прагу. В этом отношении, конечно же, москвичи лучше знают пражскую столицу, нежели пражане Москву.
Безусловно, потому что москвичи, когда оказываются в Золотой Праге, совершенно ею очаровываются, потрясаются, впитывают ее в свое сердце. Некоторые предпринимают некоторые усилия, чтобы там остаться надолго или навсегда. Русское население Праги и Чешской Республики очень большое и постоянно растет. А пражских туристов в Москве мало. Должен сказать, что, в общем, наша реклама там делает мало работы. Поездки в Москву как-то не раскручены, особо не рекламируются. У пражан мало интереса к Москве. Они лучше поедут на Гавайи, чем в Москву. И еще комплекс какого-то страха перед бывшим старшим братом.
Говоря о влиянии чешской культуры на Россию, нельзя забывать, что старшее поколение россиян хорошо помнит таких исполнителей, как Карел Гот, Елена Вондрочкова и Иржи Корн, которые буквально не сходили с экранов телевизоров. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа нашей программы вновь международные темы. В США активно обсуждают присуждение Нобелевской премии мира бывшему вице-президенту страны Альберту Гору и организации, изучающей влияние человеческой деятельности на изменение климата. Многие эксперты не согласны с выводами экологов, которых поддерживает Гор. Политологи не исключают, что новоиспеченный Нобелевский лауреат может включиться в президентскую гонку в США, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
За 7 лет после поражения на президентских выборах 2000 года Альберт Гор стал известнейшим поборником неотложных мер по борьбе с глобальным потеплением. Многие считают его прошлогодний оскароносный фильм «Неудобная правда» сильнейшим аргументом в подтверждении того, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека. Присуждение Нобелевской премии мира Альберту Гору и межправительственной группе экспертов по изменению климата руководство Норвежского Нобелевского комитета обосновывает озабоченностью возникновением новых войн и насилия, вызванных глобальным потеплением, борьбой за природные природные ресурсы и связанной с этим массовой миграцией людей. Некоторые научные авторитеты не согласны с тем, что глобальное потепление вызвано деятельностью людей, как это утверждает Альберт Гор. Они опровергают аргументы, представленные в его фильме «Неудобная правда». Вот что говорит Марлоу Льюис, старший сотрудник Вашингтонского независимого института состязательного предпринимательства. Фильм «Неудобная правда» — это компактное изложение политической программы Гора. Фильм полностью односторонен. Гор упоминает или цитирует только те исследования, которые поддерживают его точку зрения. Во многих представленных им примерах он прибегает к преувеличению. В других случаях это просто неправда. К примеру, утверждение о скором подъеме уровня Мирового океана почти на 7 метров не имеет никакой научной базы. Это просто научная фантастика, а Гор преподносит это как факт. Получив в пятницу известие о присуждении ему Нобелевской премии, 59-летний Альберт Гор выступил в Калифорнии с кратким заявлением. Мы должны быстро найти способ изменить всемирное понимание того, какие именно проблемы стоят перед нами и почему мы должны работать над их решением. Я возвращаюсь к работе прямо сейчас. Это только начало. Многие наблюдатели заинтригованы, начало чего именно имеет в виду Альберт Гор. Не собирается ли он, вопреки своим демонстративным отказам от попыток занять кресло в Белом доме, использовать присуждение ему Нобелевской премии мира как политический трамплин для вступления в нынешнюю президентскую кампанию? А если так, то есть ли у него на это реальные шансы? Об этом я спросил профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера. Вопрос о присоединении Гора к избирательной кампании остается для него, образно говоря, сырым. С одной стороны, Гор весьма привлекателен для избирателей, помнящих, что на президентских выборах 2000 года он был на волосок от победы. Некоторые убеждены, что он тогда фактически победил, поскольку набрал больше голосов избирателей, чем республиканец Джордж Буш-младший, набравший больше голосов выборщиков. В данный момент Альберт Гор способен молниеносно вступить в президентскую кампанию, не прилагая дополнительных усилий для стартового рывка. Вместе с тем, ему предстоит основательно поразмышлять над тем, сможет ли он обойти Хиллари Клинтон, уровень предвыборной кампании, который считается непревзойденным, а также сможет ли Гор преодолеть неприятное для демократов воспоминание об ускользнувшей из его рук победе в 2000 году. Сегодня многочисленные общественные группы буквально умоляют его вступить в гонку, в которой Хиллари Клинтон, даже конкурируя с Бараком Обамой, остается, по сути, безальтернативным кандидатом от демократов. Да, вероятность вступления Альберта Гора в президентскую кампанию остается, но прежде ему надо будет все тщательно взвесить и обдумать. Профессор, предположим, что Гор не пожелает в 2008 году отбирать голоса у товарища по демократической партии Хиллари Клинтон. Допускаете ли вы, что он тогда предпримет попытку пойти в президенты через 4 года? В президентских кампаниях выдвижение кандидатом должно происходить самый благоприятный для этого промежуток времени. Период пребывания политика на пике популярности длится когда год, когда всего месяц. А затем популярность может быстро сойти на нет. Потенциальный кандидат всегда воспользуется ближайшим благоприятным моментом. Это расхожая истина среди американских политиков. Если Гор сегодня не бросит вызов Хиллари Клинтон и будет ждать еще 4 года, то кто знает, как будут выглядеть к 2012 году Соединенные Штаты и весь мир. Думаю, как искушенный политик, Гор это понимает. И если он в принципе примет решение вернуться в большую политику, он это сделает сейчас, а не станет откладывать на потом. Но даже если Альберт Гор решит не вступать в президентскую гонку, отмечает профессор Зелицер, то признание Нобелевским комитетом его заслуг в природозащитной деятельности, скорее всего, будет использовано демократами в предвыборной кампании. Для демократов в нынешней кампании характерно то, что даже при огромной популярности Хиллари Клинтон в повестке дня их партии, если не считать протеста против войны в Ираке, по сути, нет крупных проблем, позволяющих демократам сформулировать привлекательную программу и расширить свой электорат. В этом смысле партия получает мощную опору в лице демократа Альберта Гора, лауреата Нобелевской премии, легитимизирующей его заслуги в поднятии статуса глобальных экологических проблем. Таким образом, защита среды обитания становится важнейшим предвыборным программным пунктом демократов, стремящихся не только выглядеть привлекательной альтернативой республиканцам, но и просто повысить явку избирателей в день голосования. Всемирная популярность Гора, даже не становящегося кандидатом в президенты, расширит платформу демократической партии и обеспечит ей приток новых избирателей, в глазах которых лидерство в борьбе с глобальным потеплением отныне будет ассоциироваться с демократами. Сказал профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер. В прошлую среду общественная организация DraftGore.com опубликовала в газете New York Times открытое письмо к Альберту Гору с просьбой выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2008 года. Обращение подписали 136 тысяч человек. Уже к вечеру субботы число таких подписей на веб-сайте организации превысило 200 тысяч. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
История о том, как американцы, американские эксперты, экологи, политологи и интересующиеся политикой и экологией жители Соединенных Штатов отреагировали на получение Альбертом Гором Нобелевской премии мира, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Сразу после новостей мы поговорим о том, что происходит в Сочи, где, судя по всему, началась лихорадочная скупка земельных участков. Напомню, Сочи избран местом проведения Олимпиады. Цены на недвижимость и землю там подскочили сразу очень значительно, и как это бьет и, собственно говоря, не всегда приятно сказывается на жизни горожан. Некоторые другие темы, поговорим о будущем визите сегодня начинающимся вечером Владимира Путина в Иран, наши постоянные рубрики, все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир.